просто коснуться мысли поклонения в духе. И говорит она, проблема у меня, называет конкретные фамилии наших членов церкви, с ними у меня проблема возникла. И я не смогла с ними общий язык найти, поэтому решила встретиться с вами. А проблема вот в чем. Наша, говорит, музыкальная школа, она финансирует отчасти ее горсовет. И горсовет вправе от нас потребовать какой-то отдачи. Ну, в частности, было какое-то собрание ветеранов, и мэр города там слово говорил такое к старичкам, ветеранам войны. И нужно было нам концерт там дать, чтобы музыкальная школа дала концерт ветеранам. И, говорит, я оказалась неспособной выполнить требования горсовета. Почему? Потому что верующие отказались давать концерт, а у меня 80% ваши дети. И у меня осталось вместо хорошего оркестра, который я рассчитывала, ну, она же знает способности всех своих школьников, 3 скрипача осталось. А что я с 3 скрипачами дам? И вот такая проблема возникла. Я звоню одной матери, ну, конкретно фамилию называет, она говорит, нет, мы детям не разрешаем, другой не разрешаем, третья не разрешаем. Вот такая проблема. Вот поэтому я вас пригласила, как нам разрешить эту проблему. Я ей говорю, вы знаете, можно с 2 позиций подходить к этому вопросу. С позиции все-таки убедить меня, чтобы мы концерты давали, или с позиции понять, почему мы не даем. Вы с какой позиции подходите? Хочу понять. Тогда я говорю, рад вам объяснить. Ну, всю, да, не буду рассказывать беседу, я ей это много примеров приводил, у нас больше часа беседа была. И потом я ей, неверующему человеку, она говорит, я верующий тоже. Ну, я по православному, но я верю. Она где-то моего возраста, директор школы, лет 40 ей. Она говорит, я верю тоже в Бога. Я говорю, тогда, может, мне легче будет пояснить. И объяснил, что значит поклонение Богу в духе и истине, ей, неверующему человеку. А потом задаю вопрос. Как вы скажете, если наши дети пойдут давать концерт, там произойдет поклонение Богу или нет? Она говорит, конечно, нет. Почему я решил так вопрос повести? Она говорит, так вам вообще принципиально в стенах театра нельзя присутствовать? Я говорю, нет. Нам принципиально вот, чтобы там было поклонение Богу. И если мы пойдем с благовестием и в стенах театра проведем служение и проповеди, и наши пения, этих же музыкантов возьмем, там будет поклонение Богу или нет? Если мы с благовестием пойдем, оно будет. А если концерт пойдут давать, не будет. Наш разговор закончился тем, что она говорит, я больше ваших детей, верующих детей, никого не буду звать на концерты, и экзамены не будут принимать только в стенах музыкальной школы, но не в клубе. А иногда у них экзамен бывает в клубе. Ну, я ей пояснил просто, она говорит, все. И теперь, если у меня какие вопросы возникнут, я вас приглашу и с вами поговорим. Я говорю, согласен. Но я к чему этот пример привел? Что вот она даже не верующий человек или формально верующий, она понимает, где будет поклонение. Ну, конечно, в таких примитивных вопросах, да? Поклонение Богу, где его не будет. Так вот, братья и сестры, я возвращаюсь теперь к нашей теме, первоначальной, к вопросу, да, нашему. Если мы только будем внешность причесывать, то небольшая цена нам будет, как служителям. А вот ввести членов церкви в такое состояние, чтобы их служение, их хождение, их образ жизни был поклонением Богу. Вот это правильно. Это сюда включает и внешность, и манера разговаривать, и лексикон. Ну, все включая, чтобы во всем было поклонение Богу в духе и истине. Ну и вопрос-то здесь за прически братьев. Ну, я еще раз повторю мысль. Я понимаю, что прически можно навести хорошие, а поклонения Богу не будет по другим причинам. Нет мира с Богом или еще что-то. И с кем-то из... В окружающих нет мира. Но мы говорим о том, что все сферы нужно наладить. И если человек, который благоговеет пред лицом Господним, потому что я понимаю, поклонение Богу без благоговения быть тоже не может. Обязательно должно быть благоговение. Это не будет поклонение, если не благоговеет. А что такое благоговеет? Вот я сегодня друзьям рассказывал, для меня большим примером Батурин Николай Георгиевич, это пресвитер Шахтинской церкви, был когда-то секретарь Совета церквей. Вот, в 88 году он отошел в вечность. 24 года отбыл в неволе. И бывает, человека можно характеризовать одним словом. Ну, допустим, Моисей был кратчайший. У него много было качеств, но это самое яркое его качество было – кротость. Забатурина, я так бы сказал бы, этот человек был благоговеющий. И в чем это выражалось? Он даже ночью, если встает помолиться, то обязательно застегивал последнюю пуговицу и пуговицы на рукавах. Тогда только склонялся перед Богом и говорил, что по-другому права не имею. Я становлюсь перед всемогущим Богом. Это тот человек, который за всю жизнь, ну, наверное, не только я, хотя я его близко знаю, не сказал праздного слова. Вот чувство благоговеющий. И уже на похоронах, когда его хоронили, даже начальник КГБ области был на похоронах. Ну, это видно лицо было, его знали во всем мире. И вот подходит он к пресвитеру Ростовской церкви в этой похоронной процессии, начальник КГБ. Ну, заговорил с ним. Ну, о чем? Ну, конечно, о Батурине. И говорит, да, конечно, начальник КГБ. Конечно, мы ничего сказать не можем. Николай Георгиевич был святой человек. Это вот оценка даже внешних людей. Был святой человек. Благоговел пред Господом. Я себе не представляю, если подстричься под базарного хулигана, налыса, и можно было бы назвать его человеком благоговеющим. Ну, вот это такая прическа оголенная. Я считаю, это не христианское. Так точно и в прическах, и сестер тоже. Ну вот, чтобы получить ясность от Господа, что вот то, что я делаю, это будет благоговейно, это будет поклонение Богу. Вот так и делай, и не ошибешься. А если, ну, с другими целями, чтобы выглядеть, может быть, смелым или современным. Ну, если современным выглядеть, то Писание говорит... И не сообразуйтесь с веком сим. То есть, другими словами, не стремитесь быть современными. Не страшитесь, что вас будут считать отсталыми людьми. Не бойтесь этого. Лишь бы твоя жизнь была поклонение Богу. Вы знаете, я хочу вот этим как бы рассуждением привести пример из Ветхого Завета. То есть, это основание библейское. И потом мы перейдем к другим темам. Книга Исход, 33 глава. И сказал Господь Моисею, пойди, иди, с первого стиха, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку, Иакову, говоря, потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, обратите внимание, пошлю пред тобою ангела и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и евусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас. Почему не пойду? Что будет, если Господь пойдет? Чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Значит, смотрите, здесь два варианта для народа израильского. Если Бог пошлет ангела, что с ними будет? Ангел истребит все эти народы, войны не будет, нет, не будет. Не нужно будет воевать, это сделает ангел. Каким образом Бог найдет, как это сделать? Ангел уберет эти народы и вас введет в землю. Ангел введет. Воевать вам не нужно. Воевать вам не нужно. Земля хорошая или нехорошая? Где течет молоко и мед. Что еще нужно, да? Войны не будет. Земля прекрасная. И за ваши грехи он не сказал, земля теперь истощится из вас, нет. Земля прекрасна, где течет молоко и мед. И вы будете там жить. В другой вариант, если я пойду с вами, я вас истреблю. Есть разница, а? Что бы мы избрали? Ангел пусть идет или Господь? Если пойдет Господь, истребит. Потому что грешные сердца. А если пойдет ангел, все прекрасно будет. Войны не будет, войдете в землю и будете жить себе спокойно. Как отреагировал на это предложение народ? Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал. Они приняли это грозное слово, что Господь говорит, я не пойду с вами. Почему? Господа не будет с нами. Другими словами, вы будете иметь полное благополучие, но вы прекращаете быть народом Божьим. Бога среди вас не будет. А если вы хотите быть народом Божьим, то я вас истреблю. Они решили так. Ну, дальше здесь сказано, сейчас мы дочитаем. Если не пойдешь, нас не выводи отсюда. Они решили так, пусть мы лучше умрем, но народом Божьим, чем жить не Божьим народом. Красиво, да? Красиво. Правильное решение. Они поняли, что это грозное слово, что вы перестаете быть народом Божьим. Пусть лучше будем умирать, но умирать народом Божьим, чтобы Господь был среди нас. Дальше. Народ услышал грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хариф. Богу очень понравилась их позиция, что они не обрадовались хорошей земле, не обрадовались. И теперь Господь, понравилась ему позиция народа, решил пересмотреть приговор свой. Вначале он вынес приговор. Не пойду больше с вами. А народ возрыдал, понравилось это Богу, и говорит, хорошо, я согласен пересмотреть вопрос этот. Кстати, он его и пересмотрел. По-другому было. Все-таки Бог остался с народом израильским. Но для того, чтобы я пересмотрел, снимите с себя украшения свои. Братья и сестры, Бог на сердце смотрит или на внешность? А зачем украшения снимать? А Бог и на сердце смотрит, и на внешность смотрит. Обязательно смотрит и на сердце, и на внешность. Богу не безразлично, какая прическа у меня, какая одежда, какая обувь и какие шнурки на обуви. До всего Богу есть дело. И это не евангельское понятие, что Бог на сердце смотрит, а не на внешность. Это выдумки, нету такого в Библии. Выдумали и распространяют. Никто не найдет в Библии, что Бог смотрит на сердце, а не на внешность. Это один раз Бог сказал, когда избирал Давида царем, когда Самуил думал, что рослый такой, наверное, он будет царем, а Бог сказал, я не на лицо смотрю, а на сердце смотрю. А о том, что он на внешность не смотрит, о том, что он на одежду не смотрит, такого нету, выдумано. А вот такое есть. Снимите с себя украшения. Знак чего? Знак того, что мы создаем себя великими грешниками перед Богом. Снимите с себя украшения ваши. Ну, это в Ветхом Завете, братья и сестры. А в Новом Завете надо так или нет? Ведь мы оправданы, да? Братья и сестры, мы-то оправданы, но не наша в этом заслуга. Апостол Павел пишет так. Верно слово, что Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Как важно не забывать, с какого рва вы извлечены, до какого падения мы упали, а то, что, ну, я не теряю, вернее, я в отчаяние не падаю, почему? Господь меня вытащил оттуда, но это ж не моя заслуга. Но как важно сохранять, что я сам по себе великий грешник, святой апостол Павел, он говорит, я первый грешник, то есть самый большой грешник. Святой апостол Павел так о себе говорил. И тогда, когда он уже многие годы апостолом был, это что он в конце жизни сказал, послание к Тимофею, в конце жизни он написал. И важно не забывать, что мы грешники сами по себе, но помилованные, но прощенные, но оправданные. Но это не наши заслуги. Как Новый Завет нам об этом говорит? А так, Новый Завет говорит, какая прическа должна быть? Говорит. Ну, конкретно. Жена не должна стричь волосы. Мужчина не должен растить волосы. Об этом сказано ясно. Потом, пусть украшением вашим будет не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Это Новый Завет говорит. Значит, на основании этих мест Писания я утверждаю, что Бог также смотрит и на сердце, и на внешность. И одежда наша должна быть, Новый Завет говорит, как прилично святым. А как прилично святым? Ну, вот, допустим, если уже за братские прически записочка была. Вы знаете, я знаю такой случай, когда одна там женщина запуталась в долгах и не могла отдать. И вот приезжают на богатейшей машине с бритыми головами. Как только увидела, что бритые головы, ее сразу затрусило. Она знает, что это за люди. Это люди, которые жестко расправляются.
Я думаю, эта женщина потом на благовесть увидит нашего брата Бритова. Ее опять затрусит. Потому что они там, ну, жестко с ней поступили, она не могла долги отдать. И как вы считаете, это прилично святым или нет? Неприлично. Такая прическа неприлично святым. Потому что весь город знает, кто такие бритые. Это и новорусские, и новые белорусские, наверное, да? Почерк один. Хоть в России, хоть в Белоруссии, хоть на Украине. Ну и для сестер тоже в Новом Завете так сказано, что должны одеваться со стыдливостью. Значит, ну, чтоб стыд сохранять. Ну, вот так мерки Нового Завета. Пусть Господь и благословит, и поможет нам иметь правильные ориентиры и не обманываться. Бог на сердце смотрит, ничего подобного. За Иоанна Крестителя мы читаем, что он носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чрестах своих. Братья и сестры, Богу не безразлично, какой он пояс носил. Даже в Библии отмечено, какой пояс носил. Богу не безразлично, какой мы поясок одеваем или какие шнурки одеваем. Не безразлично. И вот так, чтобы во всем, и внешнем, и в сердце нашем, и в манерах наших, было бы поклонение Богу. Вот к этому надо стремиться. Ну и теперь я двух тем сегодня хочу коснуться. Буду читать из книги «Псалтырь», а проповедовать в духе Нового Завета. Хотя, я так сказал, как будто бы я в духе Ветхого Завета проповедовал раньше. Мы даже в Ветхом Завете на книгу «Бытие» рассуждали, а все равно в духе Нового Завета, потому что мы живем в период благодати. По-другому мы не можем. Только в духе Нового Завета наши проповеди. Ну, я на что сейчас хочу обратить внимание? Мы вчера касались рождения свыше вопроса. Если Господь позволит, завтра хочу коснуться крещения Духом Святым. И через рождение свыше мы стали детьми Божьими. И теперь у Господа есть дело к нам. Мы же Его дети. И сейчас моя тема, какое должно быть взаимоотношение у нас к нашему Небесному Отцу. Вот такая тема. Он наш Отец, а мы Его дети. Какое мы должны иметь правильное отношение к Небесному Отцу? Я прочитаю из Псалтыря 31 глава, 8 и 9 стих. В 8 стихе объясняется, какие должны быть взаимоотношения, а в 9 каких не должно быть взаимоотношений. Я чуть-чуть кратко коснусь одного и другого. Читаю. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Вот такое отношение Господь хочет иметь. 9 стих. Такого отношения Бог не хочет иметь. «Не будь как конь, как лошак несмысленных, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтоб они покорялись тебе». Я удивляюсь, как Слово Господне всегда кратко говорит, но настолько ярко и понятно. «Не будь как конь и как лошак несмысленных, челюсти которых нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе». Я всегда поздно вспоминаю за детишек, а сейчас пораньше вспомнил. Вот дети, послушайте все, это для взрослых будет как раз к теме моей, ну и для детишек сейчас чуть-чуть скажу. Вот в Писании написано: «Не будь как конь, которым нужно вкладывать удила и удила». Что это такое? Это не хитрое такое приспособление, такая скоба металлическая, которая вкладывается в рот коню. И к этой уздечке привязываются вожжи. Ну, бывает, конь уже послушный, все равно ему вкладывают в рот удила. А бывает, конь непослушный. Как мы здесь прочитали? «Не будь как конь, как лошак несмысленный». И вот хозяин вложил коню молодому уздечку в рот и заставляет его работать на человека, ну, или вести тележку, или ну, вот какой-то груз, чтобы этот молодой конь уже сильный привыкал работать на хозяина. А конь намного сильнее, чем хозяин. Намного сильнее. И конь, проявляя свою силу, не покоряется хозяину. Что делает хозяин? Натягивает удила. Что он делает, когда натягивает? Причиняет боль, рвет рот коню. Когда причиняет боль, а конь-то намного сильнее, он тогда еще сильнее как рванет, а хозяин видит такое дело, еще сильнее. И тянет до тех пор, что коню молодому так больно становится, что до его лошадиной головы доходит, лучше покориться, чем терпеть боль. И он начинает покоряться. И так раз, второй раз, третий раз, пока он приучится, что хозяина надо слушаться. Ничего у меня не пройдет. И только у него пыл опять такой своевольничать, а хозяин опять как натянет, и он вспоминает вчерашнюю боль, и все, и присмирел сразу, и работает на хозяина. Все, смирили коня и лошака несмысленного, чтобы он покорялся тебе. А Господь говорит: дитя мое, не будь таким, чтобы мне вкладывать удела, не будь таким. Я расскажу одну историю. Не знаю, может быть, я ее рассказывал. Вы тогда сразу скажите, я или сориентируюсь в другую сразу историю, но не сориентируюсь, тогда, значит, пойдем дальше. Нас у родителей 10 детей. Рассказывал эту историю, нет? Смотрю, брат машет. И все как-то подрастая, вкаялись, входили в церковь, а пятый брат, то есть после меня брат, он перестал ходить на собрания и уходил в армию, а мама ему сказала: сынок, я буду молиться о тебе. Знаешь, как буду молиться? Господи, любой ценою приведи его к покаянию. Сынок, ты понял? Буду молиться, Господи, любой ценою. И мой брат пошел в армию. Я как раз был уже дембелем, а он пошел только. Мы 4 года не виделись с ним. Когда заканчивалась его служба, 2 года, он получил ранение в глаз. И он говорит: я сразу понял, мамина молитва услышана. А он-то знает истину. Он-то воспитывался в христианской семье, а вел мирской образ жизни. Ему сделали операцию, вытащили осколок с глаза. Очень сложная операция. Зашили глаз и сказали ему: если ты 3 месяца вылежишь, чтобы не напрягаться, чтобы не разошлись швы на глазу, ты будешь видеть. И он вылежал. Стал видеть глазом. Ему разрешили вставать уже по госпитале, там ходил по коридору и опять покатился на греховную жизнь. То несколько дней у него кровоизлияние получилось, сетчатку залило кровью. Его еще ложат на 3 месяца и сказали: больше ты видеть не будешь. А он говорит: я понял, мама молится. И никуда я не денусь, Бог натягивает удила. И думает, я без глаза уже остался, а следующий шаг я не знаю, без чего я останусь. Пришел с армии, 1,5 года он отлежал в госпитале, вышел наперед, встал на колени: и, Господи, прости меня, грешника. И Господь простил его. И теперь он говорит: как я рад, что я с одним глазом иду в Царство Небесное, а не с 2 в озеро Огненное. Сегодня он совершает пресвитерское служение тоже. Простил его Господь, к служению призвал. Не будь как конь и как лошак несмысленный. Господь не хочет с детьми своими вот такие взаимоотношения иметь. А какие он хочет иметь? А об этом мы прочитали с вами в 8 стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя». «Око мое над тобою». А что это значит? Вы знаете, я приведу сейчас, как в немецком переводе это звучит, чтобы понятнее было, а потом вернемся к нашему переводу. Хочу наперед даже сказать, что наш перевод, синодальный, которым мы пользуемся, он один из лучших в мире переводов. Если мы пользуемся иногда другими переводами, только для того, чтобы, если где устаревшие уже словосочетания какие-то есть, чтобы, ну, как бы с другой стороны посмотреть, и опять возвращаемся к нему. Потому что если мы сейчас начнем толковать с греческих, с немецких, ну, запутаемся, еще когда говорят с оригинала, а оригиналов 2000, попробуй разберись, какой из них правильный оригинал. Поэтому для нас, русских, лучше не придумаешь, как наш синодальный перевод. Но, тем не менее, вот эту фразу, чтобы «Око мое над тобой», чтобы правильно понять, я вам скажу, как это звучит в немецком переводе, а потом вернемся опять к нашему русскому. В немецком переводе там так звучит: «Буду руководить тебя глазами моими». А в нашем переводе: «Буду руководить тебя, око мое над тобою». Ну вот когда в немецком, ну я просил братьев немцев, они мне прочитали и сказали, как у них звучит. И теперь я возвращаюсь к нашему переводу, и тогда понятнее стало. «Буду руководить тебя, око мое над тобою». Что значит руководить глазами? У нас в Мерефе, у вас с левой стороны кафедра, у нас с правой стороны. И против кафедры сидят здесь мальчики. Сначала маленькие, потом подростки. Ну так, мальчиков 60. Ну, у нас всего 220 детей в церкви. И вот бывает, знаете, завозятся на собрании мальчики там. Ну, мне встать сейчас и сказать: мальчики, прекратите. Ну, некрасиво же, правда? Кто-то, может быть, и не видел, как они завозились, а я буду такие замечания делать. То я, знаете, что делаю? Смотрю пристально на него. И как мы глазами встретились, он все понял. быстренько убирает все и сидит. Ну, я понимаю так, руководить глазами. То есть глянул, и он меня понял. Все, и все хорошо. Вот бывает в семьях так, когда умеют родители руководить глазами детей своих. Ну, один случай расскажу, не дома это произошло. На одном из вечеров молодежных, я сейчас не помню, по какому случаю, то ли это новогодний вечер, бой, собрались молодежь, у нас и молодежи тоже 52 человека молодежи у нас в церкви. И вот некоторые мамы помогали готовить, ну, стол накрыть, чтобы такой молодежный вечер, вечер любви, чтобы там и покушать вместе, потом общение. Ну, и так уже период такой был свободного общения, то есть, ну, кто-то что-то скажет, кто-то что-то расскажет. Иногда к назиданию, иногда бывает и не в попад, ну, как уже получится. И вот одна сестричка из молодых стала тоже говорить, ну, явно не в попад. Ну, бывает так вот, по молодости, да? А мне интересно, как мама ее здесь была. Как мама отреагирует? Смотрю, мама пристально смотрит ей в глаза. Мама, имея материнский опыт, понимает, что не надо об этого говорить. Оно не в попад будет и не к общению будет. И пристально смотрит. Она раз встретилась со взглядом мамы, и раз и замолчала. И думаю, как хорошо, что она смогла... Ну, некрасиво было, если бы она встала и перебила ее, да? Некрасиво было. А когда дочь ее поняла со взгляда, что нужно замолчать, приятно. Ошибки можем делать. Ну, есть возможность руководить глазами. Или в семье бывает так. Ну, допустим, гости в доме, не все при гостях скажешь, да? Ну, вдруг нужно пойти там убрать на кухне, пока гостей не пригласили на кухню, порядочек навести. И мама только раз глянет дочерям. Дочери поняли, раз, аккуратненько вышли. Пока гостей приглашают, там уже все блестит. Помыть не успели, хотя бы по тумбочкам рассовали там, да? И все чистенько, все порядочек. Буду руководить глазами. Бывают такие взаимоотношения у родителей с детьми. Мама глянула, бесполезно. Второй раз глянула, полезно. Мама сказала, не реагирует. Мама крикнула, ну, лениво пошел сделать, да? Это можно сказать так, руководит криком. А бывает так, кричи, не кричи, бесполезно. Ремень когда взяла, тогда понятно, пошел делать. Потому что ремень уже взяла. Это можно назвать руководить ремнем. А Господь говорит, Он хочет с нами вот такие иметь отношения. Буду руководить глазами. Вот я сейчас приведу несколько библейских примеров. Мне очень нравится апостол Петр. Знаете, чем нравится? Пылкостью своей. Идет Господь по воде. Испугались ученики, думали призрак. Он говорит, не бойтесь, это я. Если это ты, повелите по воде. Иди. Через борт и пошел. Интересно, что художники, когда рисуют, пишут Петр, идущий по воде, а все рисуют тонущего его. Ну, обычно вот так вот. И Петр, идущий по воде, тот уже тонет. Ну, какое-то он расстояние и прошел же, да? Вот нарисовали, ты его идет по воде, Петр, тогда идущий по воде. И он пошел. Да, потом у него неудача была, поколебался в вере, обратил внимание на волны и стал тонуть. Это произошло у него. Ну, вот такой пылкостью, вот такой доверчивостью он мне нравится. Я думаю, вам нравится, да, апостол Петр? И вот однажды у апостола Петра произошло серьезное отступление или измена, я не знаю, как точнее назвать. Последние дни, нет, часы нашего Господа перед распятием, его арестовали, его бичевали, его оплевали, унижали. В момент Петр отрекается от Господа перед служанкой. Служанка говорит, по-моему, и ты из них, у тебя даже речь выдает, что ты галилеянин. Да нет, откуда ты взяла? Я не знаю этого человека. Правда некрасиво, да? Петр, который любил Господа, но как он низко пал, когда Господу трудно было, остальные ученики разбежались, а он, такой пылкий, горячий, так позорно отрекся. Но несмотря на это, знаете, что было очень красиво у Петра? Когда он отрекся, Господь глянул на него, и он все понял. С одного взгляда все понял, и вышед вон горько плакал. Он так оплакал, что Господь потом, после своего воскресения, встретившись, ни разу его не упрекнул. Вообще не вспомнил ему об этом. Как будто бы этого не было. И говорит Марии, пойди скажи апостолам, пойди скажи ученикам моим, что я вас предваряю. И Петру скажи. И скажи, что я его зову. Я представляю, как Петру было трудно идти на первую встречу с Господом, да? А на вторую уже легче. Он его не упрекнул, он не напомнил. Как будто бы не было, и больше никогда не напомнил. Почему? Он знал, что произошел переворот у Петра. Раскаяние произошло. Не нужно теперь об этом напоминать. Неуместно будет. Хватило одного взгляда. Глянул Иисус Христос на Петра, и он вышел вон, горько оплакивал. Вот такие отношения Господь хочет с нами иметь. Будут падения, будем ошибки допускать. Но если глянет Господь, сразу слезы, сразу покаяние. Прости, Господи, переворот в сердце. Я буду руководить тебя, око мое над тобою. Замечать это око Господне. Вы знаете, вот есть христиане, которые знают грех свой и десятилетиями носят его. А есть христиане, одного взгляда Господа хватит, чтобы он оплакивал свой грех. Оплачет, расповедается, оставляет грех и опять идет за Господом. Но нету таких христиан, кто не падал бы. Нету таких. Нет, не потому, что Господь у нас такой, мы такие. Но одни быстро реагируют. Вот Давид относился к таким. Вот смотрите, если посмотреть на Саула и на Давида. Саул согрешил, непослушание сделал. И начинает оправдываться, причины искать. А Давид не так делал. Давид сразу падает и раскаивается. Давид делал больше грехи, чем Саул. Но он каяться умел. Как только он понял, что это его касается, даже вот когда Нафан его обличал, он его там притчу привел, а то сказал, ты этот человек. Упал и раскаивается. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Братья и сестры, это не только в отношении покаяния, а вообще быть настолько внимательным по жизни своей, к глазам Господа, как они на меня смотрят, что Господь хочет от меня. Вот такой пример приведу житейский. Один брат делился, он учился на жестянщика. Ну, и жести какие-то там гнуть что-то, что-то делать. И говорит, смотрю на мастера. А мастер хороший был еще и учитель. Он хороший жестянщик был и хороший учитель. И говорит, первую неделю, всю неделю будешь вот тут только стоять и наблюдать, что я делаю. Не задавай мне ни одного вопроса. Стой и внимательно смотри. Только смотри внимательно. Он понял и наблюдает внимательно. Он говорит, я смотрю, жесть в руках жестянщика, как пластилин. Раз, раз, такие фигурки гнет. Ну, а мне, говорит, не дает. Я пришел домой, сам попробовал. А, оказывается, не так-то просто. Раз, куча хлама и все, куча хлама. Ничего сделать не могу. Ну, ладно, тогда перестал пробовать. Как он сказал мне, внимательно наблюдай. Прошла неделя. Теперь, говорит, следующую неделю ты будешь мне только инструмент подавать. И все, больше ничего делать не будешь. Но я тебе не буду говорить, какой инструмент. Я буду делать, протяну руку. А ты мне дай тот инструмент, который мне нужен. Ну, я думаю, вы понимаете, почему так, да? Он хотел, чтобы он мог сообразить, как это делать, что сейчас нужно взять. И чтобы подавал в руки мастеру инструмент, только это. И вот говорит, поначалу, первые дни этой недели, второй, он протянет руку, а я растеряюсь. Так что вам надо? Он говорит, прикрикивает на меня, тебе что сказал? Не спрашивай, дай мне то, что мне нужно. Я ему даю один инструмент, отбросил. Метаюсь в другую, отбросил, третья, а тогда все, понял. И так он бросал дня 3-4 инструмент. Я ему дам, он отбросит, дам, отбросит. А к концу недели уже, говорит, я попадал. Даю и то, что нужно, даю и то, что нужно. И когда я уже, говорит, научился, уже без ошибок, уже свободно ориентировался, тогда он говорит, теперь напробуй. Вот это сделай. То есть вот этот мастер, он хотел его научить, чтобы он его по взгляду понимал. Я только руку протяну, и ты сразу давай мне то, что мне нужно. Братья и сестры, Господь нежно любящий. И Он хочет с нами, с детьми своими, вот такие близкие доверчивые отношения иметь. Я буду руководить тебя, будь только внимателен к моему взгляду. Чтобы я только глянул, и ты сразу понял тебя. Иногда задают такой вопрос, братья, скажите, а как мне узнать волю Божию в том или в другом случае? Это неплохо, что вопрос задают. Но это, ну, свидетельство того, что не понимает Господа, да? Вот если бы понимать Господа с одного взгляда, это нужно нарабатывать такие отношения с Господом. Это не просто так дается. Это нужно уметь понимать Его, знать Его характер, понимать, что Он делает, чтобы можно, чтобы Он руководил глазами. Да, Он долготерпеливый Господь. Знаете, Петра он как учил? Долго учил апостола Петра, чтобы он его понимал с одного взгляда. Ну вот один пример расскажу, как он его учил. Петр такой горячий был. Христос в доме проповедует. Приходят собиратели дидрахм и к Петру обращаются. Ну, по-видимому, так по поведению глянули, с кем можно из апостолов поговорить. Ну, вот это такой деловой человек, с ним можно решать вопросы. А он на самом деле выглядел, ну, в моем представлении, так он такой был, решительный человек. И говорит, не даст ли учитель дидрахму на храм? Даст. Молодец, быстренько ответил за себя и за Господа. Господь зовет его, Симон, иди сюда. И вопросик ему задает, скажи, когда цари собирают подать, со своих или с посторонних? С посторонних. Так что, сыны свободны? Свободны. И мы свободны. Но чтобы не соблазнились, ну раз ты пообещал, а у Иуды был ящик, ну денежки там были. А дидрахмы это копейки, это небольшая монета. Ну, сказал бы, возьми тогда у Иуды и заплати, да, ничего подобного. Возьми удочку, пойди поймай рыбку, и у рыбки во рту будет монетка. Пойди отдай за меня и за себя. Почему Господь его не к Иуде послал, а на речку? Найди удочку, он же уже не рыбак был. Найди наживочку, порыбачь там, и пусть до тебя доходит. Что ты делаешь? Что ты поперед учителя забегаешь? Почему ты не пришел и сказал, учитель, будем давать или не будем? А я бы тебе сказал. И пусть доходит до тебя. То есть Господь знал, как учить. Но Петр был восприимчив. Петр воспринимал эти уроки. И настолько воспринимал, что Господь уже после его отречения, когда Господь глянул, и он после взгляда покаялся, говорит, Симон, любишь ли ты меня? Господи, люблю. Симон, любишь ли ты меня больше, нежели они? Господи, люблю. Симон, а больше, чем они, любишь? И опечалился Петр, что третий раз спросил, и говорит, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Самое большое доверие Бог Петру доверил. Ответственным из всех апостолов, паси овец моих. Он научился. Научился Господа со взгляда понимать. Для этого навык нужно. Для этого чуткость нужна. Внимательность к Господу. Что Он хочет сказать? Что Он повелевает? У нас года два назад одна молодая семья уехали в Магаданскую область на благовестие. Ну, вообще у нас где-то в пределах 6 семей, наверное, выехали с нашей церкви для благовестия в другие места. Кто-то на север, кто-то на юг, наоборот, уехал, кто-то в нашей области. И вот эта молодая семья, когда уже они прощались с церковью, уже билеты на самолет были куплены, в церкви задали вопрос, а как ты узнал волю Божью, что тебе нужно ехать? И он рассказывает, говорит... Работал он каменщиком на стройке. Там бригада братьев, ну, все братья с нашей церкви. Ну, и включили магнитофон. Ну, конечно же, христианское пение. И работаем, кирпич ложим. И вдруг, говорит, псалом такой, я сейчас не вспомню дословно, но смысл такой, там, вот нивы побелели, посмотри, и кто пойдет поработать на этих нивах, ну, Господь призывает. Ну, этот псалом, этот брат, говорит, я его знал наизусть, я его пел сам. И вдруг я его по-новому услышал. Мне как представились эти нивы, вот отдаленные народы, которые живут за тысячи километров от ближайшей церкви, кто туда понесет евангельскую весть? Мне так это коснулось, я больше не смог работать. Я оставил мастерок, опустился в подвал этого здания, чтобы никого не смущать, там из братьев пусть работают, встал на колени, и слезы потекли, и я там дал Богу обещание, Господи, куда пошлешь? Хоть на край севера. Согласен поехать, чтобы потрудиться на спасение грешников. Вот там, говорит, Господь мне проговорил. А другим не проговорил. Играла эта кассета, пел этот же псалом, а к нему лично проговорил Господь. И он пообещал. И когда пообещал, он подошел ко мне, как пресвитеру, и рассказал все это. Я спросил, а куда бы ты хотел? Он говорит, куда братья усмотрят? Ну, мы поговорили, и большая нужда была. В Магаданской области есть такой... поселок Сусуман, 500 километров от Магадана. Ну, я братьев просил, говорил, что он молодой, может быть так, чтобы он не один там был. Они говорят, хорошо, и усмотрели, что ближайшая семья за 500 километров от них. Ну, чтобы он не один там был. За 500 километров, братья и сестры, это сибирские расстояния. Это рядышком. И мне потом говорят, мы исполнили твою просьбу. 500 километров от них еще одна семья. Сейчас там есть приближенные, к крещению готовятся. Вот там, где он поселился, там, где живет. Ну вот, это нужно быть чутким к повелениям Господним, чтобы услышать голос Божий, чтобы покориться Ему. Я буду руководить тебя, око мое над тобою. Братья и сестры, Мне хочется, чтобы мы проверили каждое свое отношение к Господу, к повелению Господа. Может ли Он руководить мною, давать свои распоряжения с уверенностью, что я исполню? Еще за одну уверенность приведу пример. Идет Иисус Христос в Иерусалим. Это торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим с горы Илионской. И там два селения было. Вифания и Вифагия. Они были в Вифагии, а посылает их в Вифанию и говорит: зайдете в поселок, в селение, и увидите ослицу и молодого осла с нею привязанного. Отвязавши, приведите их ко мне. И если вас спросят, зачем отвязываете, скажите, он надобен Господу, и он тотчас пошлет их ко мне. Помните это, да? Это было, кстати, в Вифании, там, где он Лазаря воскресил. Осленок был из Вифании. Там в Библии не сказано об этом, но очень легко это увидеть. Двух евангелистов сравните, это очень легко увидеть можно. И вот мне что здесь нравится? Смотрите, Господь знает сердце хозяина этого осленка. Когда он услышит слово, что он надобен Господу, у него больше ни одного вопроса не будет. Он не спрашивает, зачем, насколько, когда вернете, что вы с ним будете делать. Ну и масса можно было вопросов, ни одного вопроса. Он тотчас пошлет его сюда, потому что он услышит слово, он надобен Господу. Я думаю, что этот хозяин осленка был руководим оком. Одно только, раз Господу, вопросов больше нет. Вот такое правильное отношение к Господу нашему. Это нас, детей Божьих, верующих, рожденных свыше. Я буду руководить тебя, око мое над тобою. Я еще одну мысль сегодня хочу поделиться. Вот это я хотел бы, ну вот эту вчера начатую тему о рождении свыше, закончить этой мыслью. То есть, то, что мы стали детьми Божьими, мы огромное преимущество имеем. Вот такое взаимоотношение с Господом. Полностью во всем покоряться Ему. Выгодно это, невыгодно для плоти. Это вообще не должно интересовать нас. Одно, хочет ли этого Господь или нет. Я буду руководить тебя, око мое над тобою. Братья и сестры, сейчас я хочу коснуться тоже очень важной темы. В восставании я прочитаю сейчас три слова. Слова Господа нашего Иисуса Христа. Он обращается к святым своим. В то время к апостолам, а теперь и к нам с вами. С вот таким определением. Это Евангелие Матфея, Нагорная проповедь Иисуса Христа. 5 глава с 13 стиха. Такие слова. Вы соль земли. Но тему свою я назвал бы так. Положение церкви в этом мире. Я бы вот так назвал свою тему или проповедь свою. Господь это назначение определил так. Вы соль земли. Братья и сестры, если мы будем так понимать, что мы соль земли, не слишком ли много мы думаем о себе? Нет. А ниже и думать нельзя. Это Господь так определил. Господь нас в такое положение поставил и сказал, вы соль земли. Я в этой теме хочу коснуться и нашего времени, потому что если мы только будем касаться жизни церкви в Римской империи, думаю, это недостаточно нам будет. А вот наших дней коснуться, нашей истории – и понять, что сегодня, чему нас сегодня обязывает наше положение, которое Бог нас поставил. Вот это важно посмотреть сегодня. Каждый человек, я сейчас как сравнение для примера, каждый человек занимает какое-то положение в обществе. Есть люди, довольные своим положением, а основная масса – недовольные. Ну, допустим, есть такая категория людей, мы их называем бомжи. То есть без определенного места жительства. Они на вокзалах ночуют, они где-то там в летнее время могут где-то под кустом ночевать, в зимнее время в туалете где-нибудь могут устроиться, лишь бы только от мороза спрятаться. Несчастные люди, ну их положение в обществе такое. Опуститься туда легко, а оттуда подняться нелегко. Я думаю, что вряд ли кто-то из них доволен своим положением. Ой, мне думается, не всякий президент доволен своим положением. Ну, допускаю, что, может быть, кто-то есть доволен. Очень рад, что он достиг этого положения, и такое положение занимает в обществе. А в основном, мне так думается, люди, основная масса, недовольные. Если даже он небольшой начальничек, он хочет быть побольше. Если он просто рабочий, хочется побольше зарплату получать, ну и так далее, и так далее. Но каждый имеет свое положение, мечты мечтами, а положение факт остается фактом. И каждый занимает свое место, свое положение. Но бывают люди...